Пермия – великая и обширная область. Так с восхищением писали иностранцы. И этим именем обозначали место на карте, которое на Руси звалось Пермью Великой. Пермия – дальняя или близкая земля, конец или начало Европы.
Всем добрый день, это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Добрый день.
Здравствуйте.
Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях Юлия Кашаева, кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного управления истории Пермского государственного научно-исследовательского института политехнического. Ну, в общем, бывший политех. Юлия Анатольевна, здравствуйте.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня о том, как карты рисовали в разных вариантах. Начнем, наверное, вообще с истории появления Перми как названия географического на картах. Насколько помню, вот Белавин, по-моему, в прошлом или позапрошлом году как раз говорил о 900-летии со дня появления Перми как географического названия на картах.
Мы сегодня рассматриваем любопытную тему, как рисовали карты Прикамья в России. И нам известно, что самая первая географическая карта нашей страны, где указано Прикамье, появляется в начале 17 века. Во второй половине 15 века территория Прикамья входит в состав российского государства. И в начале 17 века нам известно имя человека, который первый показал Прикамье в составе российского государства. По крайней мере, это первое упоминание в источниках о включении Прикамья в состав российского государства на карте. Этим человеком был царевич Федор Борисович. Сын царя Бориса Годунова известен как первый из тех людей, которые в России составили карту России, хотя зарубежные карты к этому времени уже были. Здесь можно вспомнить строчку из пушкинского Бориса Годунова «Вот пермские дремучие леса». Эти слова Пушкин вкладывает в уста царевича Федора. С картой царевича Федора, однако, есть некоторые сложности. Дело в том, что позже за рубежом, в 17 веке, публиковалась карта под названием «Карта царевича Федора». Названия там были написаны латиницей. И насколько эта карта аутентична, насколько она действительно является картой царевича Федора, не внесено ли там каких-то изменений, или, может быть, это вообще карта другого человека, однозначно ответить на эти вопросы сейчас затруднительно. Но, тем не менее, главное, есть упоминание в источниках, что территория Прикамья именно благодаря царевичу Федору впервые появляется на географической карте России, которая составлена в самой России. Кроме этого, известно, что за рубежом, независимо от царевича Федора и еще до него, рисовали карты России, где показывали территорию Прикамья.
В том числе там есть версия, что появился и сам город Пермь Великая вместе с городом Чердынь.
Это достаточно забавная история, потому что на некоторых зарубежных картах отдельно показан город Чердынь и отдельно показан пункт некий под названием Пермь Великая. Хотя в действительности мы знаем, что Пермь Великая так называли территорию, столицей которой некоторое время был город Чердынь. И когда говорили в Чердынь, в Пермь Великую, имелось в виду в город и в территорию, на которой он расположен. Также в некоторых источниках город Чердынь называется как город Пермь Великая. Но это достаточно распространенное явление не только в России, но и вообще в мире. Когда столицу какой-то территории называют именем этой территории. Например, есть греческий остров Тассос. Главный город этого острова называется Лименос. Но зачастую этот город фигурирует, в том числе на современных картах, под названием Тассос. То есть так, как называется в целом остров. Но это не значит, что есть два города – Лименос и отдельно Тассос. Между тем, есть у нас некоторые деятели в Перми, которые называют себя краеведами, при этом не будучи вообще никакими специалистами в области истории, которые утверждают, что Пермь Великая – это якобы был совершенно отдельный самостоятельный город. По мнению этих деятелей, город Чердынь являлся спутником вот этого мифического города Пермь Великая, примерно так же, как Краснокамск является спутником современной Перми. И один вот такой местный деятель договаривается до того, что город Пермь Великая был какой-то совершенно грандиозный город, который входил, обратите внимание, в тройку крупнейших городов России. Надо сказать, что таких деятелей, конечно, не поддерживает не только научное сообщество, но и краеведческое сообщество от них всячески отмежевывается.
Дмитрий, когда-то и Трою называли околоисторическими вреднями. Ну, посмотрим. Вот будут раскопки, посмотрим, может быть, и найдется город Пермь Великая.
Раскопки на территории Прикамья велись и ведутся уже давно, но как-то ничего похожего на мифический город Пермь Великая не находится. И вот этот некий деятель сравнивает себя со Шлиманом, что, дескать, Шлимана высмеивали, а он оказался прав. Я, может быть, тоже окажусь прав. Но Шлиман-то ведь провел раскопки и доказал свою правоту. А этот деятель раскопки проводить не намерен и пытается доказать свою правоту, ориентируясь лишь на устаревшие неточные карты.
Мне кажется, надо все-таки оставить возможность человеку, так скажем, мечтать.
Хорошо, судопарный
Дегарю. Но в 16 веке наша территория, допустим, достаточно известной карте нидерландского ученого, географических таких чертежей, звали его Герард Меркартер, очень известная фигура. Потом составил атлас, который имел более 100 листов, и вот там наша территория обозначена как Пермия. Вот, и этот атлас вышел в 1595 году. Вот, ну и в книге «Большому чертежу» 1570 года тоже фигурирует именно это название, как территория именно Пермия.
Нельзя исключать, что царевич Федор Борисович, будучи прекрасно образованным молодым человеком, пользовался зарубежными картами.
Ну, скорее всего, так и было, конечно.
Ну, и мы понимаем, что к этому времени уже и Строганова здесь достаточно хорошо все изучили, и если первые их там попытки сюда зайти, они были, так скажем, по наитию, поэтому там выбирается поискор, да, но к этому времени они уже хорошо изучили территорию, уже появляется и Орел городок, и Нижнечасовские городки, то есть сама территория уже хорошо освоена и хорошо изучена.
Есть некие предположения о том, что карты нашей земли могли быть составлены самими Строгановыми и хранились здесь, на территории Прикамья. Но подтверждения этому у нас нет, и, как мы с вами знаем, Строгановский архив, который хранился в Вилинском, практически полностью погиб в годы Гражданской войны.
Но вот если говорить о целях все-таки создания чертежей, правильнее говорить, для 16-го, для 17 века в Московском государстве, то главная, конечно, цель была кадастровая, да, то есть это описание земель, составление писцовых книг и в дополнение к ним, к этим описаниям отдельных чертежей, которых очень много, конечно, на центральную Россию, и абсолютно единицы на сегодняшний день выявлены на нашу территорию.
Тут, наверное, тоже, может быть, есть определенный смысл как раз вот у Строгановых такой задачи наверняка точно обозначать, где находится их земли-то не было. Потому что где находится ваша земля? А вот там вот, говорит, соль камская. Ну, не та соль камская, которая соль камская, но другая соль камская, которая тоже соль камская.
У Строгановых не могло быть целью предоставлять точную информацию в центр. Но для себя они должны были иметь представление о тех землях, которыми владеют.
Мы сейчас тоже гадаем.
Песцовые книги-то составлялись. Это и песцовая книга Яхонтова до нас не дошедшая, и Кайсарова, там, 1624-25 годов. То есть они были, то есть какие-то все-таки отдельные чертежи, видимо, составлялись. Насколько они дошли, конечно, таят в себе московские архивы.
Географическое дело царевича Федора оказалось прервано событиями смутного времени. Но потом, когда в России все пришло в норму и первые Романовы утвердились на российском престоле, дело картографии, российской картографии, не только за рубежом, но и в России, двинулось вперед.
Ну, здесь, конечно, обязательно стоит упомянуть о Семене Ремезове, которому было поручено провести сплошное фактически картографирование Сибири. Да, и очень известно его как раз чертежные книги. И хотя в основном там территория Сибири, но тем не менее есть, допустим, чертеж города Кунгура, да, то есть отчасти наша территория туда вошла. И уже в советское время было создано факсимильное издание, которое, допустим, хранится в составе, допустим, Пермского краеведческого музея, фондах, но я думаю, и в ряде библиотек. К нему можно обратиться.
Насколько я понимаю, труд Ремезова отличался наибольшей по тем временам точностью?
Да, безусловно. То есть он выдающийся картограф этого времени.
А насколько можно говорить вообще о точности в тот период?
Но, конечно, здесь в основном...
Мы не говорим об инструментах, но сами карты, вот мы уже сейчас можем их сравнивать.
Но если мы говорим, допустим, о 16 веке, то это вообще рисунки. Это действительно чертежи газеты. Деревья могут быть нарисованы, река и отдельные домики, скажем. Если мы говорим все-таки о Ремезове уже и картографии ближе к концу 17 века, там уже определенные землемерные инструменты употреблялись, и все-таки уже
и достаточно... И карты уже внешних даже походят на те, которые вот мы сейчас
приобрели. Не совсем. Вот которые походят уже ближе на наш, это ближе к концу 18 века появляются. Но, тем не менее, все-таки уже определенное качество, ну, значительный прорыв вообще считают в картографии, это деятельность Семена Ремезова в этом направлении.
Но больше уже таких казусов, как вот, ну, например, известна зарубежная карта 17 или 16 века, где Прикамье показано вообще в Западной Сибири, на Оби, и там, по-моему, даже города Чердынь указан. Так вот, таких казусов после Ремезова уже быть не могло.
Ну, долгое время вся территория, за центральная территория России называлась Тартария, а не только территория современной Казани. И поэтому все, что было в Тартарии, это все очень такое условное, и там часто совмещались, конечно, разные абсолютно расположенные географические пункты.
Территорию Прикамья в России часто отождествляли с Сибирью, считали частью Сибири. И когда Петр Великий проводил свою губернскую реформу, Пермская провинция поначалу стала частью Сибирской губернии.
Ну, вообще территория была фактически в 18 веке до образования губернии разделена между Сибирской губернией и Казанской. Да, то есть мы не имели единого такого административной единицы.
Насколько я понимаю, губернская реформа Петра Великого подтолкнула к дальнейшему описанию прикамских земель.
Ну, с этим можно, конечно, согласиться, но единственное, хотелось бы здесь еще упомянуть, что, как мы все знаем, при Петре, да, Урал становится очень важным, да, портным краем державы, очень много строится заводов, и поэтому начинают составляться, вот в 18 веке они называются ландкарты, да, и сюда приезжает очень много геодезистов, и, конечно, при роль выдающегося нашего деятеля, это Василия Никитича Татищева, да, и сюда и Вильгельмина Дегенина также. И здесь они уже составляют отдельные планы на горнозаводские дачи, на территории отдельных заводов. И вот здесь уже идет такое новое ветвь в картографии нашей территории появляется.
То есть здесь появляется практическое применение карты?
Да. Да,
безусловно. То есть они не просто так это делают, потому что...
Да, обозначают место залежа руды, находится завод, какие леса принадлежат этому заводу, на какой территории, да, то есть вот именно такое прикладное действительно значение не получают. Вот, ну и вообще в русской картографии 18 века большим событием стало издание двух атласов. Один атлас Кириллова, он сохранился, насколько мне известно, если я не ошибаюсь, всего в трех экземплярах, малоизвестен, но зато другой атлас, который издавал уже Академия наук, фактически опираясь на многие данные атласа Кириллова, вышел в 1745 году. Вот он, опять же, таки есть в фондах Пермского краеведческого музея, мы всегда его показываем студентам, посетителям. Вот, и там мы как раз можем видеть и вотчину Строгановых, да, и часть нашей территории, которая вошла в состав Сибирской губернии, и в состав Казанской губернии. То есть она очень замечательная, выполненная в лучших традициях 18 века, с прекрасными картушами, такими изображениями в углу карт, да, там, где и античные статуи, и различные такие там деревья красивые изображенные. Вот наша территория вошла в состав этого атласа. Один раз он был атлас Российской империи.
И на этот атлас ориентировались потом в основном зарубежные картографы?
Я думаю, да, потому что это главное, в общем-то, картографическое. Но, по большому счету, развитие русской картографии, оно связано, прежде всего, с деятельностью иностранных, да, специалистов, которые активно приглашал Петр I. И это такие выдающие деятели, допустим, как Гийом де Лиль, и целый ряд других, допустим, Яков Брюс, который считается одним из основателей русской картографии, который приехал с Петром из Великого посольства. Но и они создают школу фактически русских уже картографов, вот наиболее яркий представитель которых является Иван Кириллович Кириллов. Вот, ну и начинают формироваться, в общем-то, геодезисты, землемеры, межевщики, да, то есть такие появляются специалисты.
А какой можно назвать следующий прорыв после атласа Академии наук, который появился при Елизавете Петровне?
Екатерининская губернская реформа, она, конечно, подтолкнула к тому, что начали составлять карты и атласы губерний, уездов. да, вот здесь очень активно идет в этом направлении развития. Но Екатерина еще известна ведь и тем, что при ней начался второй этап генерального межевания России, не очень удачно проведенного сначала при Елизавете, не закончившегося. Вот, и здесь начинают активно в России накапливаться межевые карты, да, которые устанавливают границы не только между губерний, хотя это было очень сложно зачастую. Вот в Российском государственном архиве древних актов я читала дело, по-моему, в 1782-83 годов, когда устанавливали границы Пермской губернии, там, Святской.
Уже в 1781 году произошло открытие Пермского наместничества, позднее преобразованного в губернию, а границы, получается, устанавливали несколько позже.
Это было очень сложно. Там еще и Вологодска на севере, да, попадалась, и им приходилось идти в тяжелейших условиях, фактически необжитой территории, да, устанавливать вот эти границы, определять их. Но это дело имеет очень интересные такие вкладки небольшие, как раз вот этих границ, очень красиво выполнены. То есть картография 18-го и рукописная карта 19-го, это прежде всего красиво.
То есть обращали большое внимание на эстетику картографии.
Да, она, безусловно, имеет огромное обаяние в этом плане.
А прикладное значение здесь какое было? Вот, вот так-то с точки зрения, ну, какая разница, где проходит граница губернии?
Это очень важно, например, для фискальных нужд. А как проводить фискальную политику по отношению к местному населению, как собирать налоги. Для этого ведь очень важно место, где проживает человек. Не только в какой губернии, но даже в каком уезде или какой волости живет этот человек.
Да, безусловно.
То есть это вот те самые прикладные нужды. То есть сбор налогов.
Ну и опять же таки, проведение дорог. Да, то есть до какой территории там крестьяне именно эту территорию должны ее проводить, да, там вкладываться.
Приходский набор.
Да, то есть тут много, конечно, именно государственных таких задач.
Опять же, нужно определить, ну, например, если есть в губернии крупные частные землевладельцы, нужно четко отделять их земли от государственных земель.
О, это очень сложно было.
Вплоть до царствования Павла I у нас проходила практика наделения государственными землями каких-то выдающихся государственных деятелей. На этих землях проживали государственные крестьяне, которые теперь становились честновладельческими крестьянами. Важно было понять, относится эта деревня теперь к честновладельческой территории или остается государственной. Соответственно, является ли крестьянин государственным или теперь уже является крепостным крестьянином, честновладельческим.
Ну и на картах надо как-то проводить границу между губерниями, да?
Чтобы, например, помещик не взимал оброк с государственных крестьян, а с другой стороны государственные чиновники не собирали бы налоги с честновладельческих крестьян.
В общем, все упирается, как всегда, в деньги.
Ну, отчасти.
Ну, вообще, в Европе, кстати говоря, очень развитое направление, и у нас... Также один из исследователей, питерских географов, писали о дискурсе власти в ходе картографирования земель. И именно этот контекст они считают очень важным. Что карта – это как элемент диалога населения и власти. И вот именно... в таком направлении рассматривают.
Достаточно высокий уровень картографии, который достигла Россия в 18 веке, позволил, как вы, Юлия Анатольевна, уже говорили, составлять специализированные карты, к примеру, применительно к заводам Урала. В 19 веке происходит дальнейшее углубление этой работы в деле составления специализированных узкопрофильных карт. И здесь в качестве примера мне хотелось бы назвать первую геологическую карту Урала, который составил член дома Романовых, племянник императора Александра II, князь Николай Максимилианович Романовский, герцог Лихтенбергский. Именно с этой целью он, князь Николай Максимилианович, большой ученый, приехал в 1866 году на Урал, и одним из результатов этой поездки стало составление первой в России геологической карты Урала.
Ну, давайте мы сейчас прервемся ненадолго, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». У нас в гостях Юлия Анатольевна Кашаева, кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного управления истории Политехнического университета. Говорим мы про карты. И вот мы уже проговорили часть истории, как появлялись карты.
Прикамье.
Прикамье, да. Для какой цели они создавались, как делили частные и государственные земли, как обозначали территорию самой губернии, деля ее с другими губерниями. В общем, вот всю эту историю мы рассказали в первой части.
А сейчас хотелось бы перейти к рассказу о таком выдающемся русском прикамском ученом географе и картографе, как Иван Яковлевич Кривощеков. Его деятельность пришлась на вторую половину 19-го, начало 20 века. Заслуги Кривощекова в картографировании Прикамья переоценить крайне сложно. Вместе с тем, здесь мы сталкиваемся с прямо-таки детективной историей поиска архива Кривощекова.
Здравствуйте, можно согласиться, но я думаю, что сначала поговорим о самом, да, Иване Яковлевиче Кривощекове, об этом немножко, да, в истории его архива. Иван Яковлевич Кривощеков, наверное, является символом Коми-Примяцкого края, больших достижений. Сам он родился в семье крепостных крестьян Строгановых и получил, как и многие служащие, в дальнейшем выдающееся хорошее образование, учился в Московской земельной школе. Но когда он вернулся в Строгановский вотчин, оказалось, что агрономом он работать не может. Вот и его определили к Теплоуховым, и он начал заниматься лесным хозяйством, лесным помощником. Служба у него не очень просто складывалась на протяжении всей его жизни, но большое влияние на него оказали Теплоуховы. Да? И здесь можно говорить о большом значении его деятельности даже в рамках археологии, собирания древностей пермских. География вообще, согласно источникам, один его из самых любимых предметов еще в школе. Он всегда этим интересовался. По большому счету мы можем сказать, что он самоучка. Да, он любитель географии, и он собирает огромное в силу своих интересов, службы, большое количество сведений, и географических, в том числе исторических. Вот, и первый такой прорыв в его деятельности – это стала подготовка карты Пермской губернии, которая выходит в 1888 году. И
надо сказать, что это был громадный прорыв. Карта Пермской губернии была наиболее подробной на тот момент картой Пермской губернии. И она произвела совершеннейший фурор на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке в Екатеринбурге в 1887 году.
Да, она в 1887 году, да, была подготовлена, издана в Санкт-Петербурге, между прочим, в лучшем картографическом заведении.
И удостоилась бронзовой медали выставки.
Но, как пишет биограф Кривощекова-Вишневский, он считает, что его заслуги здесь были немножко недооценены. Да, что бронзовая медаль, что это даже
чтобы
мало.
Можно было и
золотую, да. Вот, но еще больше его работа была оценена уже чуть позже, в 1909 году он издает новую карту Пермской губернии. Здесь большую роль сыграло губернское земство пермское, которое поддержало эту идею, выделило средства на издание этой карты. Но процесс был непростой и не быстрый. В 1904 году было предложение такое об издании этой карты. А в 1908 году наконец-то было принято решение об этом.
Ну, там у них все не быстро происходило.
Как раз в 1908 году Иван Яковлевич Кривощеков был избран действительным членом Императорского русского географического общества.
Да, и в 1909 году, опять же-таки, в лучшем картографическом заведении Алексея Ильина в Санкт-Петербурге она была издана. И в 1910 году она поступила в продажу. Пермское губернское земство купило 6 тысяч экземпляров, и 1000 экземпляров подарил Кривощеков губернскому земству. То есть всего 7 тысяч карт вот этой Пермской губернии вышли. Ну и здесь уже именно эта карта, она получила высокую оценку Русского географического общества, да, которое присудило ему серебряную медаль имени Семёна Тиньшанского.
Что интересно, Кривощеков, помимо составления общей карты Пермской губернии, занимался более подробным картографированием отдельных уездов Пермской губернии. Мы знаем, что он составил очень подробные карты Соликамского уезда, Пермского уезда, Чердынского,
Екатеринбургского, Верхотурского, Пермского.
А он успел составить карты всех уездов Пермской губернии?
Я сомневаюсь в том, что у него... Он перед собой ставил такую цель – создать карту всех уездов. Его интересовали прежде всего север Прикамья. В Верхотурье он работал по долгу службы, не очень долго. Вот Екатеринбург был выбран. Но я не думаю, что он хотел сдать там карту Ирбитского уезда, Камышловского, Осинского. То есть...
Шадринского.
Ну, я думаю, да. А вот, допустим, Чердынь его очень сильно привлекал. Его очень привлекал Соликамский уезд. Она есть в нескольких вариантах Соликамского уезда.
Это ведь его родина?
Да.
Он ведь уроженец села Кудымкар?
Да.
В то время город Кудымкар был селом и входил как раз в состав Соликамского уезда.
Да, ну, и, допустим, очень известна его карта Чердынского уезда с нанесением археологических памятников. Да? Но буквально вчера, читая Пермские губернские ведомости, наткнулась на небольшую полемику, связанную как раз с созданием этой карты, и рецензия была достаточно критическая в отношении него, в отношении этой карты, но, с другой стороны, там появилась и другая публикация, редакция, которая заступается за Кривощёкова, то есть фактически такая сенсация, выход вот его карт был, обсуждалась само... общественность.
Само по себе появление даже критических рецензий, само по себе появление даже критических рецензий свидетельствует о большом росте дела картографии в Прикамье. Появляются специалисты, повышаются требования к составлению карт.
Просто мне кажется, что в этот период времени, в начале 20 века, очень активная была общественность, да, которая была неравнодушна к истории края, к его географии, поэтому хотела, чтобы все населенные пункты входили, там, чтобы именно так это изображалось.
Но это еще, возможно, к традициям пермских губернских ведомостей относится, потому что там и публикация как раз и отличается тем, что недостаточно активно. Активно ведут полемику, развивают ее, иногда высказывают достаточно спорные вещи, потом сами же их опровергают. Ну, вот да, это да. Такие просто, такая была традиция.
Это очень интересно, мне кажется.
К тому же надо было как-то привлечь читателей к пермским губернским ведомостям. Изначально это был сугубо официальный правительственный орган. Но чтобы его читали обычные люди, там стал появляться, помимо официальных распоряжений, и билетристический отдел, и научные очерки. Эти очерки вызывали большой интерес, особенно если там была полемика, и это подстегивало интерес к науке как таковой.
Мы ушли от детективной истории.
Вот Иван Яковлевич Кривощёков совсем чуть-чуть не дожил до открытия Пермского университета, к открытию которого он приложил достаточно большие усилия, тоже он писал записки, поддерживающие идею открытия университета.
Могу сказать, что он скончался 15 сентября 1916 года, за две недели до открытия Пермского университета.
Да, и вот приглашение на открытие получит уже его вдова, а не он сам. Вот, и в 1918 году картографический архив Кривощёкова был продан его вдовой библиотеке Пермского университета. Мы даже знаем сумму за 1050 рублей. Вот, и этот архив, он представляет собой набор карт. Да? И очень интересно то, что и он был переписан. Да, у нас есть в Пермском педагогическом университете хранится инвентарная книга, в которой записано 257 наименований, которые поступили в 1918 году. Вот все они были проштампованы штампами Пермского университета. Им были присвоены номера инвентарные, пятизначные, написанные крупно красным карандашом. То есть это очень явная отличительная черта вот именно карт Кривощёковского архива. В дальнейшем, как мы понимаем, когда педагогический университет превратился самостоятельно в 1931 году, часть библиотеки университета, причем очень хорошая часть, да, этой библиотеки, она поступила уже в состав фундаментальной библиотеки педагогического института. И дальше эта ситуация немножко затихает. Да? В 1956 году выходит книга Вишневского, посвященная Кривощёкову. И вот там он упоминает свой архив. Вот, в общем-то, откуда все и началось. Мой интерес к этому картографическому архиву – это вот чтение этой книги. И там есть уже перечень этого картографического архива Кривощёкова, и он приводит 193 единицы, которая совпадает с этой инвентарной книгой, но уже сокращается, как мы видим, да, почти на 60-70 единиц. Вот. в начале, ну, где-то в 2011 году на ряде таких научных мероприятий мы пересеклись с несколькими заинтересованными, как оказалось, лицами. Это два библиотекаря педагогического университета, Ирина Бурдинская и Анна Костицына. Потом к нам подключилась Татьяна Баринова, библиотекарь Пермского университета. И мы выяснили, да, что часть этого архива, она сохранилась в педагогическом университете. Мы писали 71 карту, сейчас где-то около 80. В 2012 году мы уже описываем карты, они были выявлены, найдены Татьяной Бариновой.
Вот тут надо пояснять нашим слушателям, что значит найдены. То есть, как они терялись до этого?
Вот. Они не совсем терялись. Они просто... библиотеки ведь очень большие, да, очередь, как и архивы. И там иногда что-то лежит на полочках, да, оно лежит и не используется, да, оно...
Где-то на верхней полочке пылится в углу десятками лет.
Причем карты очень долгий период времени и в Кривеческом музее мало кого интересовали. Да, сейчас это огромное внимание к нашей коллекции со стороны исследователей приходит. Но еще в конце 80-х годов, в общем-то, использовалось в экспозиции около десятка карт, наверное, и больше.
Ну, как-то, то есть они не терялись, они были не востребованы.
Да. Ну и кроме того, вот этот редкий фонд, они как раз стали активно изучаться, университетских библиотек, именно вот в последние, может быть, 5-7 лет. Да, и благодаря этому, и тому, что мы общаемся друг с другом, позволило понять, что оно у нас есть. Да. Но это все равно далеко не весь архив, да, то есть и там все по названиям совпадает, то есть все четко можно проследить, какие карты есть, каких карт нет.
А вот сколько единиц хранения мы можем сказать, что точно есть из той описи?
Около 80 это педагогический университет, чуть меньше 70 государственный университет, это у нас получается где-то уже около 140, да, мы помним, начальная цифра 257. Дальше было еще интереснее.
Здесь только поясним, что...
Только надо понять, что нам здесь повезло, что был изначальный каталог.
То есть, да, безусловно.
Здесь нам повезло, что каталог-то был. Поэтому мы можем хотя бы прослеживать, сколько чего куда исчезло.
А почему разделилась коллекция между Пермским университетом и педагогическим университетом? Здесь понятно. Изначально в составе Пермского университета был педагогический факультет, который потом выделился в самостоятельный педагогический институт. Часть библиотеки Пермского университета перешла педагогическому институту. И как-то, на мой взгляд, достаточно странно получилось, что единую коллекцию Кривощёкова поделили. Часть осталась в Пермском университете, другая часть перешла пединституту. С чем это было связано, насколько я понимаю, сейчас трудно сказать.
И книги ведь поделили, и вот архив. Возможно, его хотели передать весь, да, но при переездах, да, что-то где-то залежалось. Вот. Но... Конечно, здесь можно только радоваться тому, что работники библиотеки Пермского университета в 18-м, может быть, где-то в начале 20-х годов хорошо поработали и все проштамповали. Да? То есть наличие круглой печати Пермского университета голубого цвета позволяет нам идентифицировать, потому что, допустим, в библиотеке Кривеческого музея очень много карт с автографами Кривощёкова.
Если где-нибудь сейчас на зарубежном аукционе или в России выплывет карта со штампом Пермского университета, какая-нибудь загадочная карта, мы можем сказать: ага, и эту карту себе попросить.
Но это ведь еще не конец нашей детективной истории. Мы предположили, да, что раз Кривощёков был родом из Кудымкара, может быть, в Кудымкаре есть часть этого архива. И оно действительно оказалось так. Кудымкарские музейщики очень... поддержали нас, пригласили. Я съездила в Кудымкарский краеведческий музей. Там тоже было обнаружено около 60 карт Кривощёкова, которые по акту внутримузейной передачи были проданы Пермским педагогическим институтом Кудымкарскому музею. Где-то около 60 штук. Ну, там, допустим, одна из карт, которая нет в списке вот этой передачи.
А в Кудымкарскую продали?
Вот сейчас сложно сказать. Это где-то или конец 50-х, или начало 60-х годов. 60-е, по-моему, все-таки.
Тогда можно предположить, что какую-то часть коллекции Пермский ПЕД мог продать другой своей подшефтной организации, Соликамскому педагогическому институту?
Я не думаю. Почему? Я поясню. В акте передачи фигурирует такое имя, как Кривощёкова Гантман. Очень известный филолог пермский, выдающийся, которая занимается, как, занималась, да, как раз компермянским языком. И я думаю, что это было сделано...
По ее инициативе.
По ее инициативе, сознательно, как расширение именно коллекции Кривеческого музея компермянского. Да? И там карты в основном связаны с Инвинским краем. Очень много рабочих материалов Кривощекова. То есть нельзя сказать, что это просто разбазаривание фондов. Да? То есть это...
То есть она сознательно как бы вот пыталась расширить коллекцию Кудымкарского музея.
Но ведь какие-то карты Соликамского уезда могли быть переданы Соликамскому институту?
Не проверялось, но я еще раз хочу акцентировать внимание, Кривощеков, да, из Компермянского края, из Кудымкара, да, Кривощекова Гантман, Компермянское направление сохранения культуры занимается, то есть тут есть логика в этом, безусловно.
А еще можно предположить, что часть карт Кривощекова могла оказаться в Томском университете, куда в 1919 году белыми был эвакуирован Пермский университет.
Вот это интересно.
При белых.
Да. В 20-м году из Томска университет вернулся в Пермь, но мы с вами понимаем, что такое переезды. Может быть, при переезде была какая-то неразбериха, и часть кривощековских карт осталась в Томске.
У нас около 100 единиц не найдено еще, да.
Таким образом, 100 единиц потеряно. Ну, или потеряно временно, будем считать.
Надеемся, что временно, да.
Можно сказать аккуратно, не выявлено на сегодняшний
место
день.
Место их нахождения.
Ну, у нас остается буквально 2 минуты на то, чтобы уйти уже к советскому периоду картографии. И вот, насколько я помню, там в 90-е годы активно говорили о том, вот я не специалист, поэтому я буду, то есть, ссылаться на то, что писали в СМИ, о том, что вот очень много было закрытых карт в советский период, что трудно было, там, скажем, не знаю, тем же туристам ориентироваться по картам, что в советский период они стали совершенно неточны.
А, насколько я понимаю, в советское время была такая практика, что если речь шла о стратегических объектах, то карты, где они должны были быть обозначены, выпускались с искажениями. Ну, чтобы, к примеру, наши зарубежные партнеры не могли правильно наводить ракеты.
Ну, я не совсем согласна с вами в этом вопросе. Скорее, до 70-х годов, когда туризм действительно получает очень большое развитие и официальное признание, как мне кажется, да, выпускается очень много туристических схем и карт по Пермской области, по отдельным маршрутам каким-то. Безусловно, в большей степени административных карт, достаточно общего характера, там и карты Молотовской области, и административные карты Пермской области, нескольких изданий существуют. Там скорее не изображались большое количество военных закрытых заводов, так скажем, да. И если немножко еще назад откатиться, то даже планы города Перми, допустим, 20-х, 30-х годов, они существенно проигрывают в манере исполнения картам начала 20 века. Да? И вот такой схематизм определенный, да, в картах Уральской области, допустим, 20-х годов, он присутствует. То есть они даже схемами скорее являлись. Но в дальнейшем все восстанавливается. Другой вопрос, насколько они имели хождение. Да, и тиражи вроде не маленькие у них, но насколько они были распространены и доступны.
Стоял ли там гриф секретно?
Нет.
Или для служебного пользования?
Ну, вот топографические карты, да, на них встречаются, допустим, на топографических картах Пермской области, на отдельной части которой хранится у нас сейчас достаточно хорошая коллекция, около 90 единиц в музее, есть гриф для служебного пользования.
Наше время, к сожалению, истекло, но тут, наверное, вот завершая уже нашу программу, наверное, надо сказать, что до сих пор указ Верховного Совета СССР о закрытии города Перми, он так и не отменен. То есть он все еще существует. То есть уже когда Россия стала правоприемницей Советского Союза, вот этот указ не был так отменен. Поэтому еще неизвестно, какие карты у нас и где находятся. И что с ними будет в дальнейшем. Ну, вам желаем успехов вашей детективной истории. Надеюсь, все карты будут найдены.
Спасибо, я очень надеюсь.
Тем более, что они проштампованы, и есть каталог. Сложнее, когда каталога нет. Или когда каталог составлен неточно. Ну, это история для совсем других программ. Спасибо.
До свидания.
До свидания.